Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма города Апрелевка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Георгий, вам расскажу, напомню нашим слушателям, что в этих беседах, которые по вторникам в 8 вечера звучат на волнах Радио «Вера», мы говорим со священником о его пути к вере и в вере. А о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священником, что это был за путь, был ли это путь сомнений, выбора, или это было какое-то естественное развитие событий. Ну вот такой разговор биографический, в котором мы так или иначе выходим и на вопросы смысложизненные, духовные, о которых священник органично говорит, и нам кажется, что вот те, может быть, размышления, которые сопровождают путь человека к священству, они могут отозваться в сердцах всех наших слушателей, которые с разной степени дальности смотрят на церковь, кто-то уже в церкви, кто-то только присматривается, потому что это путь вопросов поиска, вопросов к себе, о Боге и о жизни. Но вот если вашу биографию посмотреть, в ней какого-то больших сомнений в ней не считывается чисто биографически. Вы закончили Российский православный университет, то есть с юности, в общем-то, понятно, в какую сторону обращены были взоры. Вот так ли это? Или все-таки это был выбор какой-то не самый простой, не самый очевидный для вас священство?
С одной стороны, не очевидный, с другой очевидный, потому что вера — это такое состояние или момент, что он не статичен. Она всегда развивается, она всегда имеет под собой, ну, такое вот течение. И я бы не сказал то, что моя вера, она была вот такой незыблемой всегда, да и сейчас я бы это тоже не сказал. Да, здесь мне близкие слова уж на самом деле Достоевского, который говорил о том, что моя вера через горнило сомнений прошла, а я про себя бы говорю, что сомнения, и многим людям говорю, это вообще нормальное состояние человека, здорового состояния ума и сердца. Может быть, я заблуждаюсь какой-то в этот момент, но мне кажется, вот именно, ну, что касается меня, это вот всегда так и происходило. Не было такого. Но при этом четкое ощущение, по крайней мере, о священстве своем. Вот, у меня было с детства. Вот, я пытался от него убежать. Я пытался от него уйти. Но почему-то я всегда был уверен, я должен быть священником. И это я в детстве. Я с детства в церкви. Вот, с детства, то есть я первый раз вошел в алтарь в лет, наверное, 6-7, вот, и, конечно, я был впечатлен монахами, священниками, впечатлен церковью, потому что она контрастировала с тем, что есть вообще в этом мире, вот, ну, в обычном мире моем, детском даже, в школе там и так далее, вот, но это впечатление было, конечно, в первую очередь связано вот с этой, ну, с красотой. Это вопрос исключительной красоты. Вот. И это привело меня к такому, вот, видимо, ощущению, что священство — это точно мое. Больше я ничего как бы не хочу. Но на протяжении всей своей жизни, так или иначе, я то пытался убежать, то как-то забыть об этом. И что самое интересное, после того, как я принял сан, вот, переступил еще раз как-то уже в качестве священника порог алтаря, у меня было такое полное ощущение, что я на своем месте. Вот. Полное ощущение, что я на своем месте, но опять же, это не говорит о том, что сомнений нет, вот, все хорошо, Господь всегда присутствует в моей жизни.
А в чем сомневается священник?
Да, во многих вопросах. Сомнения священника, ну, конечно, нет сомнений о бытии Божьем, да, в этом сомнении как-то не присутствует, хотя тоже, смотря какой период жизни, разное бывает, вот, разное бывает, и священники, которые, например, испытывали какую-то личную трагедию, очень легко могут испытывать и даже в бытии Божьем уверенность какую-то, да, там, не знаю, не дай Бог потерять ребенка или еще что-то, ну, такие глобальные вещи, вот, или вообще просто вдруг все что-то пропало, что-то исчезло. Вот. И в той или иной степени, и у меня такое эпизодически бывает. Бывает, иногда захватывает там какая-то эмоция, какой-то поступок, какое-то разочарование. И все, и ничего нет. Вот. И такое тоже присутствует.
Ну, когда вы говорите «ничего нет», опять же, вы же, наверное, не имеете в виду, что пропадает ну, какая-то уверенность в вещах невидимых, в том, что Бог есть. Ничего нет в смысле, что ты вот сейчас в моменте, что называется, не ощущаешь, не переживаешь его как кого-то близкого, его присутствие, это чувство богооставленности?
Ну, в какой-то степени можно, да, сказать. Конечно, о том, что интеллектуально как-то, да, умственно ты от этого не отказываешься. Но вопрос веры для меня очень сильно сопряжен со свободой, вот с выбором, потому что вера — это не знание, да, знание ставит перед человеком некоторый факт, вот, в который не дает тебе выбора, он либо есть, либо нет. Вера предполагает собой некоторые отношения, выбор и так далее. И поэтому в этом смысле ничего нет, это же как бы я отказываюсь. Я как бы говорю, мне так плохо, например, что ничего нет. Это не говорит о том, что Бог изменился и его отношение ко мне изменилось. Нет, это вопрос меня лично. Вот. Нет, ничего. И получается, да, ничего нет, все исчезло. Вот. И это вот только вот со своих собственных самоощущений можно об этом говорить, но не о том факте, что Бог исчез.
А как быть, если ничего нет, а нужно идти служить литургию?
Ну, слава Богу, у меня вот таких, вот такого, скажем, дна, да, не было. Вот. Только какие-то элементы, эпизоды, которые достаточно быстро проходят. Но я отдаю себе отчет, что что-то может быть и
что
не пройти.
Никто от дна не застрахован.
Абсолютно, абсолютно. И здесь уже, кроме как упование на Бога, какое-то такое упование даже, ну, пусть будет то, что будет. Ведь я вообще-то в этой истории не один. В любом случае, даже умом я могу понимать, если даже я отказался в каком-то своем глубине своего сердца в данный момент от Бога, Господь все равно действует. Он же все равно, даже если я пойду с этой пустотой, даже, ну, я так теоретизирую, да, вот, на литургию, ну, значит, надо это оставить вот как-то, ну, на Бога, пусть Он уже действует в этой истории, вот.
Какие глубокие вещи у нас пошли сразу с самого начала разговора. Вот с Константином Мацаном, с ним всегда так.
Я даже не знаю, сейчас нужно возрадоваться или как-то обидеться, или смутиться, или уйти из студии, оставить Киру Лаврентьеву одну с отцом Георгием.
Отец Георгий, ну вы так прям вскрываете нарывы, прям даже неожиданно, не так часто у нас получается начинать разговор с кризисов. Ну, раз уж мы об этом заговорили, мы очень любим с Костей эту тему так рассматривать со всех сторон, так как тоже люди слабые, склонные к поискам, рефлексиям и кризисам.
Мы очень любим эту тему, особенно
да.
Кира.
Нет, 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 мне больше близка радость. О ней мы сегодня тоже обязательно поговорим. Отец Георгий, ну, а у вас было какое-то такое ощущение, как вы же сначала учились в Российском православном университете, потом вы закончили семинарию. У вас было вот это ощущение между институтом и семинарией, что, может быть, еще нужно подумать, может быть, еще нужно получить какое-то светское образование, освоить какую-то профессию прикладную. Такое, знаете, чувство самосохранения чисто такого рептильного человека, первобытного, ветхого.
Ну, лично так у меня не было, тем более я свой институт расценивал более-менее как светский институт. Хоть он и Российский православный университет Иоанна Богослова, но
всё-таки... А на каком факультете вы учились?
Философско-богословский. И специальностью у меня религиовед, и она вроде как светская.
Но там вот. В основном учились будущие священники.
А, с одной стороны, да, с другой, вот у меня, когда я документы подавал с этим институтом, мне сказали, не-не-не, дружок, не пойдет, иди к семинарию. И в семинарию я пошел не потому, что я хотел
в
семинарию.
А потому что надо.
Да, потому что надо. Вот, нисколько в этом не жалею, конечно, но я расценивал свой институт как светский. И у нас светских дисциплин было достаточно большое количество часов. Вот, и вообще, когда он задумывался, и когда выбирал институт, особая такая привлекательность с его стороны была то, что он предполагался изначально как синтез светских и церковных наук. Вот такой вот отец Иоанн Экономцев,
да,
именно ректор,
его.
Да, вот он задумал его именно вот в таком виде, и это очень привлекательная была идея, и мне она очень нравилась.
Ну, а теперь, оглядываясь на этот период, вы можете сказать, что это совместимо?
В целом, ну, опять же, смотря о каких науках мы говорим, вот, например, я очень сокрушаюсь, что это разделяется на самом деле.
Угу.
Вот, потому что нехватка, например, светскими людьми просто знаний, например, философии, вот, очень сказывается на их отношении к вере, к религии, вообще и к этим темам.
Что дает вот. Философия?
Смысл.
О, это интересно.
Смысл.
А если ты не философ и философию не изучал, но просто верующий человек, то есть со смыслами у тебя проблемы?
Да нет, почему? Если ты не изучал... Понимаете, если я не изучаю движение воды, она от этого не прекращается.
Да, конечно, там, еще Георгий, я просто уже, знаете, игра слов. Да, спасибо, поняла. И еще один вопрос тогда сразу. Ваши родители, как они относились к вашему выбору вот в момент поступления в Иоанна Богословский институт, в момент поступления в семинарии, в момент выбора жизненного пути в сторону священства?
Ну, мама всячески, конечно, поддерживала, а папа был, ну, просто рад, вот, потому что, опять же, я из семьи верующей, вот, из простой семьи, папа простой рабочий, мама домохозяйка, вот, но они именно, мама, в частности, привела меня в церковь, то есть вот этот период 90-х годов, когда она начала активно воцерковляться, бесконечные паломничества, в которых я участвовал вместе с ней, да, вот, это ее, конечно же, она так прямо не говорила, наверное, но вот это вот ожидание, видение, да, то, что она видит священника, видит весь этот мир, и, конечно, желание, чтобы и ее дети были сопричастны этому, вот, конечно, у нее наверняка это присутствовало, и она это всячески одобряла. Она говорила мне о семинарии, и вот и о священстве. Вот. Сначала как-то она восторженно об этом говорила, а когда столкнулась уже чуть позже с определенными такими трагедиями, да, например, церковными, вот, то уже более осторожно, но все равно вот, всячески радовалась, что я все-таки выбираю этот путь. Вот, и поддерживала.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма города Апрелевка, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы сказали вначале, что для вас тема о священстве, ну, и о вере в частности, вернее, о вере в целом, но о священстве в частности, тема, связанная со свободой. А вот могли бы вы эту мысль чуть больше раскрыть? В каком смысле тема священства связана со свободой? Я еще почему этот вопрос заостряю? Потому что ну, для такого, если угодно, вот совсем не философского понимания свободы, для человека-носителя такого понимания, священник — человек принципиально не свободный. Он подчиняется, во-первых, епископу. И это почти как в армии, даже не почти, а просто как в армии. То есть в каком-то смысле человек, ну не бесправен, но сюда поставили служить, будешь здесь служить. А священник не может перестать быть священником, то есть это на всю жизнь один раз, ну, в идеале, конечно. И это такой выбор, в котором потом можно, не знаю, разочароваться, а уже назад дороги нет. Вот как вы всю эту проблематику чувствуете?
Ну, священство и свобода, больше вера и свобода. Но священство, да, тоже имеет в этом смысл, потому что, ну, священство — это согласие на служение, то есть это же призвание, тебя призывают, да, как, ну, можно сказать так красиво, Благовещение, да, то есть Богородицу предлагают, а она соглашается. И в призвании тоже есть согласие. Ты можешь сказать: нет, не хочу. Ну, не хочу, не пойду, да. Отменяет ли это твое призвание? Нет. Но ты можешь не согласиться. И вот здесь у меня важно было именно мое согласие. Понятно, что от такой свободы абсолютной в плане нашего материального мира ее, в принципе, не существует, и о ней как бы разговаривать-то особо не приходится. И те ограничения, которые есть, они, конечно, я-то очень свободолюбивый человек, вот, и они подвергались очень серьезному, с моей точки зрения, ну, критике. Мне очень многое что-то не нравилось. Поэтому, кстати, утверждение о том, что церковь равна как армия, я всегда воспринимал с жестким таким отвержением. Вот, я очень не любил это выражение, хотя даже от священников еще в юности очень часто это слышал.
Ну, когда я говорю, да, как армия, я имею в виду сугубо один момент такого административного подчинения священника правящему архиерею, что вот куда благословили идти служить, будь то крупный приход в городе или маленький приход в селе, вот туда и пойдешь. Но если епископ мудрый и добрый человек, он спросит согласия, но может быть такого, что нет выхода, все, вот благословили, надо служить, ну, едешь служить.
Это вот как раз-таки тот элемент несвободы, который причиняет, возможно, какой-то особый дискомфорт, и с которым можно не соглашаться, спорить. Но когда идет выбор о священстве, тут идет вопрос о взаимоотношении все-таки с Богом. Вот. И вот это все нивелируется, все остальные, весь остальной негатив, который, безусловно, есть, который, безусловно, присутствует, который может тебе мешать и даже как-то даже искалечить, не дай бог, но, к сожалению. Но разговор идет всегда вот на этот ответ Богу. И мое священство уже в то время, когда я принимал решение о сане, конечно, отличалось от того в детском впечатлении, да, о священнике. Вот. Оно отличалось в категории уже о том, что священство воспринималось не совсем мое согласие, но священство воспринималось уже в контексте все-таки такого, может быть, пафосно прозвучит, широко, но в священстве Христовом. Вот. В священстве Христовом. Это его призыв, мое согласие, и это продолжение его служения. То есть вот в таком свете только воспринималось. Поэтому здесь все вот эти недостатки, да, нашего материального, несвободного как бы мира, условий и так далее, они просто отошли на второй план, но, конечно, никуда не исчезли. Они бесконечно беспокоят, они бесконечно, ну, могут быть причиной разочарования, расстройства и так далее. Но вопрос стоял именно вот в этой парадигме. Вот. И вот ответ из этого исходил. Поэтому я и думал то, что вот оно, служение.
А среди прихожан вы встречаете эту, ну, такую проблему, которую, я думаю, что мы все в себе часто фиксируем, что вообще-то воспринимать веру как пространство свободы твоего какого-то активного творчества, деятельности, это тяжелее, чем воспринимать веру как вот есть набор инструкций и исполняй. И проще, ну, там, просто ходить в церковь, приступать к таинствам, исповедоваться, и вот в этой форме считать, что в ней есть какой-то путь к спасению. А оказаться там один на один с выбором, в том числе выбором своих духовных каких-то вопросов, это требует труда, и, как правило, мы этого не хотим. Нам проще быть вот несвободными, как ни парадоксально, чем полностью эту Христову свободу на себя взваливать.
Ну, это, безусловно, так, это наша данность, то, что нам легче по инструкциям. Там не надо включать ни сердце, ни даже интеллект, ум. И я, опять же, вот это все говорю, но я не назову себя человеком таким прям свободным, да, вот дышащий, как во мне прям дышит Дух Божий, да, ну, не дай Бог, это все. Ну, то есть я таких слов, не, конечно, не произведу. Конечно, легче по законам, даже если они какие-то там кривые, имеют какие-то под собой недостатки. И, с одной стороны, это может подвергаться критике, с другой стороны, есть все-таки замечательная фраза. Один священник как-то сказал, правила русского языка, да, без формы невозможно содержание. Форма, конечно, вторична, и в ее вторичности просто, мне кажется, можно, ну, как-то даже смириться, но ничего страшного. Ну и что, что такая форма? Да, все равно, тут же опять же вопрос твоих именно, да, свободных отношений с Богом, и Господь через эту даже кривую, неудобную, странную форму все равно пробьется. Потому что мы же говорим, Господь всемогущий.
Потому что,
да,
Он Господь.
Да, да. И ему как бы в этом смысле все равно. Поэтому какая у нас будет форма, такая сего, это не так важно. Вот. И, но именно с точки зрения вот людей, восприятия веры, конечно, вот эти разговоры о свободе, они часто воспринимаются очень тяжело, потому что вообще этот момент свободы, его очень тяжело как-то описать, говорить о нем как о предмете, вот, как ее потрогать, пощупать, да, любая инструкция будет проще понятна, да, чем вот говорить о какой-то... Это всегда разговор о свободе выводит тебя в какую-то оценку абстракции, да, ну, это что-то там такое непонятное, да, какие-то твои внутренние переживания, дай чуть попроще, вот что можно, что нельзя, все, что ты вот этим занимаешься, и это проблема, да. Но опять же, здесь нет, я не даю такой оценки, что вот это вот выбор человека или неспособность человека вот к такому роду рассуждению или опыту веры, она обязательно негативна. Ну нет, просто оставляешь как-то, вот говоришь свой опыт или свое рассуждение, принимаются, принимаются, не принимаются, принимаешь его. Тут тоже очень важно, потому что можно просто сказать, нет, вот это все там неправильно, да. Вот, принимаешь, да, вот этот опыт формы, на следование. И это, я считаю, тоже очень важно. Это должно быть принято и ни в коем случае не оценено как недостоинство, недостаток или неправильность какая-то. Вот. Там можно говорить о какой-то педагогике в этих вопросах. Она может быть правильная, неправильная. Но вот как всецелый опыт вот людей, вот он есть человек, вот он так верит, он так вот, его религиозность вот такова, вот. Ну и оставь это. Ну как бы вот с уважением к этому отнесись. Вот. Прими это просто как данный, что это у него есть, и это его. Не твое, но его. Вот. Вот это важно, мне кажется.
Знаете, я тут недавно услышала от одного священнослужителя, что самое трудное искушение, испытание – водой. Не медными трубами, не огнем, а именно водой, когда ты сталкиваешься с повседневностью, когда одно и то же, одно и то же, одно и то же. Тебе нужно вставать, каждый день делать свои рутинные дела и ложиться спать. У тебя нет постоянного праздника, свежих эмоций, свежих впечатлений. И в этом смысле для священника, мне кажется, это как никогда актуально, когда ты постоянно находишься как бы в воде. То есть ты постоянно находишься в повседневности, которую тебе нужно преодолевать и находить в этом какую-то для себя радость. Знакомо ли вам это, отец Георгий?
Можно сказать, с одной стороны, да, знакомо, безусловно, это присутствует. Но опять же, в этом нет ничего, мне кажется, удивительного. Но мы люди, мы не можем быть автоматом по производству эмоций. Вот, нам грустно, плохо, радостно, весело. У нас нет постоянного пика, да, накала такого. И в религиозной жизни то же самое, в духовной жизни то же самое. Иногда ты что-то делаешь просто вот как-то, ну, спокойно, да, ну, в какой-то степени механически. Ничего страшного. Ну, я к этому... С одно время я тоже вот думал, что надо всегда там гореть, надо всегда вот быть таким. Но это невозможно просто. Вот я просто понял, ну, может быть, у кого-то получается, но думаю, что нет. Вот, это просто невозможно. И поэтому ты это уже оставляешь как, ну, опять же, на волю Божию. Еще в этом моменте часто помогают люди. Вот. Сейчас особый такой у священников, мне кажется, абсолютно субъективный взгляд выражу, но такой иногда, мне кажется, священники очень одиноки, вот, потому что им даже вот каких-то братств священнических, какого-то общения среди священников очень мало. Очень мало. Особенно даже если ты на приходе с... служишь не один, а там штат священников, часто они тоже как-то разные, не очень, в общем, общаются. Это большое чудо, когда у священника есть друзья-священники, вот, когда есть общение, когда есть поддержка. Вот. И у меня тоже такие, ну, кстати, вот в последнее время, незадолго, может быть, вот за этот год, тоже было какие-то такие чувства именно рутинности. Вот, появилось. И тут такое вот промыслительное чудо Божие появилось там от группы людей, да, ребят, которые говорят, а давайте там пилить, например, кружочки, там вот будем вот разговаривать, общаться, да, и появилась у нас такая вот группа соборян уже, набирающую популярность, да, где священники делятся.
Да, мы знаем.
Телеграм-канал соборян, да, у нас был, отец Давид Кургузов.
Да. А, да, вот, да, отец Давид, и вот... В контекст,
и другие даже, участники.
И другие, да, замечательные батюшки. Я туда попал совершенно вот по мне случайно, потому что отца Сергия мы с ним тоже учились в институте, и долго-долго не общались, и тут он мне просто написал, а не хочешь ли ты, напиши что-нибудь, скажи что-нибудь.
Адрианов.
Да, да, отец Сергий Адрианов. Вот. Я такой, ну ладно, хотя почему бы, к чему бы. Ну, сказал. Так вот, вот это даже собрание лично мне очень, вот эту вот рутинность сняло.
Так вот, что вы имели в виду, когда сказали, будем резать кружочки.
Да.
Я подумал про то, что будут сидеть священники выпиливать.
Я тоже думаю, какие-то
кружочки, какие-нибудь,
да.
Знаю, заготовки для чего-нибудь. И параллельно в мастерской в щепках и в, значит, да. В пыли от этих работ по дереву разговаривать умные разговоры. Но кружочки в телеграм-канале тоже очень ценно. Священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма города Апрелевка, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. С радостью напоминаем вам, что в гостях у «Светлого вечера» священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма в Апрелевке. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы говорим о пути к священству отца Георгия. Задаем ему разные каверзные вопросы.
У меня каверзные вопросы. Священники,
да.
Друзья между собой общаются, скажем так, не по специальности?
Да. Да, в этом-то и заключается тоже, да, общение не только...
Про футбол, там, не знаю,
конечно,
про кино.
Про автомобили.
Про автомобили.
Про автомобили, это... да, про все, про жизнь.
Надо было, конечно, группу назвать «Попы на Мерседесах».
Вот это утверждение, я всегда отшучиваюсь, когда говорят, я говорю, вот пошел в попы за Мерседесом, до сих пор жду. Вот, где он, когда мне его выдадут, вот, не выдают, да. Ну, действительно, ну, как минимум автомобильные попы можно было бы, потому что мы всегда вот тоже вот в кружочке эти пилим, вот, за рулем.
Автопопы.
Да-да-да, вот.
Автопопом по галактике.
Да-да, точно. Вот. Дружим, конечно, общаемся абсолютно на разные темы. К сожалению, может быть, вот даже в том телеграм-канале «Соборяне» не все получается... ну, как бы вынести, но вот в других моментах, да, в других встречах, во всем, безусловно. Без этого вообще, ну, как жить-то? Жить не получится.
А у священника могут быть мирские друзья? Я, например, слышала утверждение, что не могут от одного священника, что не могут, потому что вы, в принципе, не в равных позициях. Ну, вообще не в равных позициях. Священник – это все-таки такой уже учительствующий человек. А светский человек, он не, ну, не может, понятно, по понятным причинам находиться на его ступени.
Ну, полноценного ответа на этот вопрос, наверное, я пока не скажу, угу. Потому что я в процессе ответа на этот вопрос по жизни. У меня был период как раз-таки вот в жизни, когда я очень хотел примирить светское с церковным, примирить, и хотя бы я начинал это с позиции там внешнего вида, вот в институте, когда я учился.
Все пытались примирить.
Да, я всегда.
В какой-то момент.
И поэтому, но да. Привело это, в принципе, только к тому, что я был белой вороной везде, потому что в церковной среде зачастую меня не воспринимали на первый взгляд, потому что я как-то даже...
А вот в чем было примирение?
Ну, по-мирски одеваешься, чтобы по-мирски никто не догадался, одеваюсь. Что ты вообще православный.
Ну, вообще, мне сложно себе представить, что такое для молодого человека одеваться по-мирски, не по-мирски. Если есть некий стереотипный образ девушки верующей, юбка в пол, платочек, рюкзачок, чёточки, и молиться, поститься, слушать радио «Вера», вот, то молодой человек, ну, и там брюки, и там рубашка, не знаю, джинсы, не джинсы, а в чем еще?
Нет, там особая прическа, там рваные джинсы, там как
что-то
бы...
типа того, да,
да, какая-то... Цепи, кольца, там есть
такой
определенные.
Хиппи, да.
Ну, не хиппи, скорее, я себя с рок-культурой ассоциировался,
рок-культура,
да.
Понятно.
И поэтому в храме меня как раз-таки пытались нарядить брючки, рубашка, я приходил в спортивных кофтах с какими-то браслетами и еще что-то. Чем-то понамарил, там служил, вот, а потом приходил в светское общество, например, и до сих
пор... В кителе.
Ну, не в кителе, так же, но, например, вот среди спортсменов, я очень люблю спорт, вот, занимаюсь баскетболом, до сих пор с ребятами играем, и они все знают, что я священник, и с ними мы играем уже больше 10 лет, и они знали, что я верующий, вот. И это мне как-то казалось правильным. То, что я, они видели меня абсолютно светского человека, при этом замечали какие-то моменты, которые к ним, например, ну, не очень они их распространяют. Ну, такая исключительная спортивная среда, очень много, например, нецензурной брани. Да, вот среди спортсменов. И ты в этом всем варишься, но всегда отмечали, а вот он не ругается, например. И это была такая вот, ну, не то чтобы фишка, но вот попытка вот примирить как раз-таки вот эти два мира, да, то, что я, парни, такой же, как и вы, но только еще в храм хожу, да, и там, и это возможно, и это, кстати, иногда работало, потому что смотрели, говорит, как верующий на меня, потому что по внешнему виду был какой-то стереотип у людей, что вот верующий – это вот такой-то, какой-то, я даже не очень могу сказать какой, но точно не я. А потом, когда узнавали поближе, а вот, и общаешься на таком языке, и выглядишь так, и какую-то музыку слушаешь так, а в чем тогда прикол? В чем тогда?
А почему вы сказали, что скорее не получилось, или что вы стали там и там белой вороной, или все же для вас как-то внутренне получилось? А вот это условное разделение светского и церковного преодолеть?
Ну, скажем так, я пришел в какую-то свою собственную гармонию. Вот, но белые вороны все равно сейчас-то нет. Сейчас я достаточно, ну, опять же, свою собственную гармонию ощущаю, но когда поступал, например, я еще поступал в Калужскую семинарию, и там все ребята вокруг мне сказали такую фразу: слушай, ты выглядишь, как будто тебя выдернули из дискотеки, учитывая то, что я в жизни не был на дискотеке. То есть я вот был реально действительно церковным мальчиком и не ходил ни на какие вот мероприятия такого вот характера. Но вот они оценивали меня так, как церковные. А в школе, например, меня могли назвать там каким-то жутким хулиганом. Вот, учительница по русскому языку там со мной там чуть ли разговаривать могла, не захотеть. Но при этом настолько удивлялась, когда вдруг... Я такой весь хулиганистый, странный парень, начинаю читать на церковно-славянском у нее, и когда там рассказываю ей про ревизора, что это там антихрист, страшный суд и все остальное, вот, это опять же не вписывается, непонятно.
Отец Георгий, сразу вопрос. Я вас очень понимаю, вообще все, что вы говорите, очень отзывается во мне. Но мне хочется понять мотивы. А вы это сделали от того, что действительно хотели примирить, ну, светское и церковное? Ну, что, в принципе, конечно, такая больше утопия, понятно, да? Но как бы в максимализме юношеском что только там себе не изобретешь. Или вам была крайне неприятна система навязывания вам определенного типа одежды, определенного типа поведения. Судя по вашей беседе с Костей о свободе, мне кажется, что это имеет место быть однозначно. То есть вы это все-таки некий эпатаж. Смотрите, христиане могут быть и стильными, смотрите, христиане могут быть и так одеты. А что, вы меня не примете, если я буду в драных джинсах и с огромными наушниками? Ладно, спасибо, если без сигареты во рту. Нет, ну правда, отец Георгий. Я просто это проходила, и мне действительно было больно, когда меня не воспринимали другие православные ребята, если я прихожу, ну, тогда не в несистемном виде. И когда я это поняла, я решила, что я в несистемном виде буду приходить всегда. Мне это очень понравилось, потому что я поняла, что тогда со мной останутся те люди, которые искренне меня любят и меня понимают, а не те, кто будет, ну, просто там за компанию со мной, потому что мы все тут здесь очень православные в одежде.
Да. Я бы не стал тут особо ничего такого говорить.
Следующий вопрос, пожалуйста.
Да. Имеет место быть. Но опять же, я бы не сказал, что только это. Просто и это тоже. И это тоже. И примирение. И хотя такой задачи, понимаете, примирение звучит как некоторая идея.
Очень масштабно.
Да, да, да. Конечно, как вот подростковые свои ощущения сейчас вспоминаю, это был вообще способ какого-то существования просто. Ты просто выживал в той реальности, в которой ты находился. Для тебя дорога церковь, дорога церковь, и ты находишься в светском обществе.
Точно.
И тебе просто надо в этом жить. Но быть только вот таким... Ну, нечестно по отношению к самим собой, да. То есть это вот поиск какого-то баланса, это поиск вот этой гармонии, чтобы просто, ну, не врать. Вот, нельзя лицемерить. Вот для меня лично, не потому что кто-то... Кому-то гармонично так, ну хорошо, прекрасно, но мне не гармонично так. И я просто не могу врать здесь и врать тут. Получается, я везде в каком-то нахожусь обмане. Да, я хочу, поэтому здесь вот так и здесь
точно.
Вот так. А вот я хочу быть одинаковым. И сейчас вот на самом деле тоже такой элемент тоже присутствует. Я хочу быть одинаковым. Поэтому мне особо, например, важно, что... Ну, вот моя жизнь... Мне хочется... Не всегда это получается, но хочется жить открыто. Угу. Хочется жить открыто. Не хочется стилизоваться. Угу. Не хочется быть в какой-то масочке, да, вот. Хочется вот... Ну, вот я такой, да, вот. Я священник. Вот я вот такой. Вот я священник, там, общаюсь там с ребятами, играю в баскетбол, хожу в церковь, служу, ну и так далее. Вот. И вот это вот вопрос не стилизации под что-то, да, не такого без хамелеона, да, обходиться. Вот, вот этот вот вопрос, который вот у меня с юности и вот, ну, до какого-то периода, пока я вот становился священником, он меня, по крайней мере, волновал. Это даже выражалось, знаете, как в моменте у меня как-то в институте я ходил, у меня были все пальцы в кольцах. Угу. Все кольца, прям браслеты, вот это все.
Я вас помню хорошо.
Да.
Я вас хорошо помню, потому что мы вместе учились с вами.
А, да?
Да, да. Вместе же год.
Вот,
ничего себе. Ничего себе.
Да, у меня тут есть свои обстоятельства.
Так, каким был
отец
Георгий
все годы? Ну, модным, действительно модным парнем никогда не скажешь, что он из церковной среды. Это очень симпатизирует, на самом деле, в определенный момент. Но, знаете, отец Георгий, про форму понятно, потому что как раз вот в молодом возрасте мы определяемся с формой. А когда начинается содержание, отец Георгий, когда начинается углубление, когда понятно, ну, с формой разобрались, с общественным мнением разобрались, себя нашли, свои границы определили, все окей, с этим разобрались. Но дальше нужно уже как-то углубляться в духовную жизнь, разбираться, что такое вера, кто Христос для меня и кто я для Него. Как это происходит вообще у человека, который, ну, действительно долгое время пытался найти компромисс между миром и церковью?
Ну, поначалу лично у меня это было, да, таким одиноким каким-то предприятием, вот, но здесь, опять же, я бы не стал это все разделять, что вот здесь я примиряюсь с самим собой, а
да,
вот
да,
здесь
да.
я начинаю это духовную жизнь.
Процесс.
Да, да, тут все вот вместе. Вот. Но встреча с людьми, да, встреча с людьми очень много меняет. Я был воспитан в такой классической, в традиционном православии, с правилами, с каким-то строгим уставом, можно сказать. Ну, для примера, как-то на Пасху, потому что я что-то съел в пост великий, что-то типа с каким-то порошком молочным, вот, не знаю, чипсину или не знаю что-то, я в этом исповедовался, и меня на Пасху батюшка не причастил. Нельзя. Да, на Пасху. Вот. Я вот в таком православии воспитывался. И воспринял это как некоторую, ну, это не ужасно, это не фатально.
Значит,
норма.
Так надо.
Да, да. Угу. Ну, батюшка сказал, действительно,
может, и
Пасха.
Правда, в тот момент была надо.
Да. Угу. То есть я вот в таком. Я помню, даже еще в институте я с кем-то спорил, что это нормально. А при этом пытался вот с этим православием я как-то то ли бороться, то ли себя найти, да, вот с этими кольцами, внешним видом и все остальное. Почему я об этом говорю? Потому что потом познакомился вот с супругой, она познакомила меня со своим духовником, отец Алексей Уминский. Угу. Вот, я пришел как-то перед уже знакомиться с ним, она, да, и он мне такой сказал, поисповедовался. И он просто такой на меня посмотрел и говорит, ну, местечко-то освободи для обручального кольца. Вот. Простая фраза. А для меня это весь как бы не то, что в тот момент прям какие-то суперощущения. Ну, так легко. Я с чем-то боролся. Вот тогда, да, там, со своим духовником, да, вот с тем православием. Вот. А здесь просто колечко освободить. То есть от меня больше ничего не надо, да? Вот. И это было вот такое своего рода начало или открытие. Ну, начало еще вот встречи именно с супругой и вообще с институтом, с преподавателями, с профессорами. Но вот когда вот абсолютно такая личная встреча происходит, вот с человеком, с каким-то другим опытом веры, вот. И это тебя просто начинает тоже менять и заставляет задавать какие-то вопросы, искать на них ответы, и уже твоя вера тоже меняется,
преображается. Ну, это протест. Как только ты понимаешь, что тебя принимают таким, ты снимаешь себя все сам.
Да.
Это удивительно происходит.
Да.
А сама проблема, как вам кажется, существует сейчас? Потому что мы говорим о временах, ну, какое-то время назад, и действительно был, по крайней мере, такой, ну, какой-то образ православного человека, одетого скромно, если не сказать неряшливо, вот не скромно, а скорее именно вот так как-то подчеркнуто невнимательно к своему внешнему виду. И остается ли это сейчас, как вам кажется? Потому что... Спрашиваю, потому что, по моим ощущениям, ну, столько разных людей сейчас в храме, и никого там не выгоняют, и сейчас уже вот, ну, не знаю, как в семинариях, в храме немыслимо, чтобы тебе сказали, слушай, ты как-то не по-православному одет. Но если это не неприлично, если это как-то не вызывающе, то вот что вы об этом думаете?
Думаю, сейчас это, конечно, не особо актуально, вот, потому что, ну, все изменилось, да, таких уже проблем... Я не наблюдаю сам, ну, может быть, в каких-то там отдаленных местах, может быть, что-то это есть, но это не имеет уже под собой никакой силы. Вот, поэтому сейчас действительно люди вполне себе сравнялись, что ли. Вот. Нет, сейчас вопросы как это вышли совершенно на другой уровень. Вот, может быть, смыслов. Опять какого-то... Сейчас даже, мне кажется, проблема больше в том, что это ошибочное мнение, что мы это знаем, это нам не нужно. Вот. Вот так. Я бы охарактеризовал, что происходит с людьми, которые встречаются с церковной, ну, действительностью. Угу. Но уже вот этих проблем, о которых я переживал, об этом примирении, вот, у меня был такой образ в юности, мне казалось, то, что настоящий христианин — это кто? Это мытарь. Мытарь, но не тот, который изображен на иконах или, да, изображениях, вот, потому что его изображают, на мой взгляд, мне всегда казалось неправильно, его изображают бедным, несчастным, вот, в покаянной позе. Мне казалось, мытарь — обеспеченный человек, он, наоборот, должен быть как-то утрированно быть внешне привлекательный и при этом с внутренним покаянием. То есть какой-то такой, то есть изображение на картинах мне не нравилось. Вот, вот у меня такой образ был раньше. Вот. Сейчас мне очень сложно сказать что-то по этому поводу. Вот. Но то, что такого нет, точно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма города Апрелевка, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А что делать с той проблемой, на которую вы указали, что отношение к церкви со стороны внешних – это про то, что мы, в принципе, про это знаем, понимаем, да, может быть, стереотипов уже нет про то, что там злые старушки или попы на Мерседесах, хотя они и есть на самом деле, как мне кажется. Но, конечно, есть и те, кто понимает, что это все стереотипы и никакого отношения к реальности церковной не имеет. При этом сами люди не в церкви. Но вот а что с этим делать? Что мы это знаем, нам это не нужно. То есть это такое... Мы сталкиваемся даже не с незнанием, не с атеизмом, а с равнодушием.
Угу. Ничего, кроме собственного примера. Ну, опять же, примера какого? Спокойного, ровного, что... Ну, ты вот такой. У меня, например, вот я играю с ребятами в баскетбол, и они узнают такой факт. И это меня даже удивляет самого. Они меня просто спрашивают, у тебя трое детей?
Угу.
Я такой, ну да. От одного брака? Я такой, да. И я удивляюсь, то, что они удивленно спрашивают у меня этот вопрос. Я говорю, а что такого? И то есть вот этот не то, что это какой-то подвиг иметь троих детей, особенно в православном мире, да, это даже как бы не особо многодетная семья, да, вот. Но а для вот этих светских ребят это какое-то откровение даже в этом вопросе. Потом они смотрят, говорят, ты священник? Вот. И начинают понимать, что что-то здесь, видимо, в их представлении о церкви что-то не так, потому что они же со мной общаются. Они ж видят, у них, может быть, какой-то позитивный опыт от моего общения есть. Или просто негативного нет, как минимум, да? И смотришь, у них просто даже немножко стилистика меняется в разговоре о церкви. А кто-то и скажет, ну, ты там крестишь же, да? Вот, ну, можно там как-нибудь по-братски там?
Договоримся?
Да, договоримся. Ну, конечно, приходи, но обязательно беседы. Огласительно, я лично вам проведу. И вот там один пришел, знакомый, да, баскетболист, вот супругу привел, и вот церковь, и вот уже они меня видят, вот он видит меня там в шортах бегающий на площадке, а тут он меня видит, то, что я с ним общаюсь, и уже говорю о Христе и о том, что такое вера и так далее. И мне кажется, вот такой вот опыт, он очень важен, хотя, опять же, масштабом не похвастаешься. Опять же, как это все оценивать? Ну, то есть, вот это вот... как это должно работать или какой должен быть результат. То есть вот вопрос, что с этим делать? А что с этим делать? Мы должны увидеть какой-то тысячи людей, пришедших в храм, или миллионы, да? Или мы просто, может быть, вот один человек придет в церковь из-за этого, да? Или просто задумается о чем-то. И мне кажется, это уже позитив, это уже правильно, потому что, на мой взгляд, это единственный способ, который может работать, быть нормальным, адекватным, не стесняющимся христианином в этом мире. Вот и все. Это не говорит о том, что надо там бегать, там, креститься на каждый храм, бить поклоны или еще как-то демонстрировать свою религиозность. Ну вот вообще не узнают, да, твою оценку, твой взгляд. Вот. И это работает, мне кажется.
Ну, про миссионерскую сторону мы поняли, а у меня теперь вопрос еще один. Отец Георгий, наверное, ключевой лично для меня, да, я думаю, для Кости, конечно, тоже, в рамках этой программы. Мы знаем, что без креста не может быть Пасхи, да? И так или иначе, когда ты приходишь в церковь, ты должен понимать, что ну, тебе придется что-то терпеть. Тебе и без церкви, конечно же, придется что-то терпеть, но в церкви это, наверное, более осмысленно проходит. Осмысленно, более понятно тебе, что с тобой, и ты как-то можешь тянуться к Богу, и с Богом это все проходить. Легче, в общем, в церкви легче. Мы поговорили, да, о форме, о формах миссионерства, о внешнем виде, там, о поиске себя, о поиске Христа, об осмыслении вас самим собой, да, как священнослужителя, как многодетного отца, как верующего человека, христианина. Но... когда приходит к вам человек вот реально с конкретной сильной тяжестью, вы можете найти слова, которые могут ему помочь? Или вы все же скажете, ты знаешь, я пока еще не могу тебе сказать ничего. Я знаю таких священников, я им очень благодарна, что они не занимаются младостарчеством. Я тебе сейчас вот не могу ничем помочь, ничего посоветовать. Давай либо мы с тобой помолимся, либо давай и помолимся, и ты сходишь вот к тому. Например, к моему духовнику или еще кому-то, кто может тебе помочь, на мой взгляд. Знакомо вам это? Или вы все же понимаете и нащупываете вот эти болевые точки в душе другого человека просто так интуитивно и находите, что сказать ему?
Лично я, как мне кажется, не нащупываю. Вот. Я стараюсь как минимум ну, просто принять то, что он есть, то, что у него есть такой опыт, и то, что он с ним пришел с этой болью. И здесь все от конкретного случая всегда будет зависеть, насколько он, этот человек, и я вместе... Ну, вот как-то вдохновит нас Господь на какое-то мое. Если вдохновит Господь на какое-то слово, скажу. Если. Но я стараюсь, конечно, не примерять его боль, например, на себя, откуда я знаю, как ему больно. Я ему иногда об этом и говорю. И даже не в таких глубоких вещах. Там спрашивают по воспитанию детей. Я говорю, ну, у меня 13, у меня моему ребенку не 16, я вообще не знаю. Но я думаю, там, я могу сказать, но я думаю так-то, так-то. Но я стараюсь сделать акцент о том, что это всего лишь мое рассуждение, не больше. К нему нельзя относиться, как это и вот из воскресной школы, из взрослой. Людям стараюсь часто тоже объяснить то, что это просто я рассуждаю, это не является каким-то вот пасторством, то есть каким-то вот духовничеством я не занимаюсь. Mm-hmm. Вот, это просто, ну, на мой взгляд, с моей стороны было бы кощунство, потому что кто я такой на самом деле? Вот, чтобы что-то вот человеку как-то его прям наставлять. Я могу сказать свое мнение, я могу предложить ему какие-то свои рассуждения, да, не более. Вот. Помолиться могу, конечно, с ним иногда, потому что лучше вообще слова, особенно когда человек испытывает какую-то боль, которая тебе недоступна, это помолиться и помолчать, чем его чему-то там учить или говорить как угу. правильно. Вот. Угу. Нет, нет, этого не наблюдалось.
Спасибо.
Да, в моей жизни.
А что самое радостное для вас в священстве?
Да вообще само священство очень радостное. Вот, там много элементов радости. Вот. То, что я описывал, уже говорил, как что когда переступил порог алтаря, уже будучи священником, и это удивительное ощущение, которое никогда не испытывал, что я на своем месте. Вот какая-то просто нормальная гармония жизни. Вот. И ничего большего. И радость уже здесь как, ну, такое умозрительное, что ли, мысль о том, что это и есть радость. Потому что радость как эмоция, да, но она иногда осознается уже только после того, как ты ее пережил, да, или в контрасте. Да. Вот все священство является вот для меня такой радостью. Мое служение — это радость.
Отец Иоанн Шанхайский, владыка, однажды сказал, что если ты уверен, что хочешь стать священнослужителем на 100%, это хорошо, ну тогда становись. Если ты уверен на 99%, то будь осторожен, это не пересказ, это не цитата, это вольный пересказ. Если ты уверен на 99%, то будь осторожен, потому что вот этот один в какой-то момент кризиса может захватить все остальные 99% и перебороть вот это вот 99% твоей уверенности. Вы с этим согласны?
Не знаю. Не знаю, потому что очень сложно это так анализировать. Когда я соглашался самим собой на священство, я ничего не мог бы такого сказать, например. Потому что, ну, вот есть просто призыв.
Угу.
И ты говоришь, да.
Угу.
Причем у меня не так все гладко прошло. То есть вот прям... То есть какие-то были испытания, где-то что-то не получалось, то там какая-то владыка комиссию какую-то, ну, не пропустил поначалу. И ты уже в какой-то момент просто отпускаешь. Тебя же Господь призвал, но если тебе этого не дано будет, но я сделал все, что могу, что мне тут еще делать? Я сделал все, что могу для того, чтобы стать священником. Вот. И если получилось, вот, слава Богу, не получилось уже... Очень тяжело, плохо, но, видимо, вот так ты оставляешь это просто на волю Божью. То есть вот в каком-то вот этом прогнозе 99%, да, 100%, а я про себя вообще никогда бы не смог такого сказать. Ни 90, ни 100. Угу. Я 100% уверен. Я вообще человек, который постоянно в чем-то сомневается. Вот, я не могу быть уверен ни в чем. Это может быть моя какая-то вот такая особенность. Угу. У меня все везде сомнения. Я от этого, кстати, иногда даже страдаю, там, вот в разговоре, там, не знаю, с женой, угу. там, вот хочется, потому что людям хочется уверенности. Скажи да.
Да.
Да. Да. И я бы сам с радостью, но просто столько вариантов, угу. что я не могу сказать да. Потому что тут да, а тут и да, и нет. И от этого я понимаю, что людям хочется вот какого-то лидера, там, может
да,
быть, пастыря.
Угу.
И поэтому я на себя стараюсь никогда не брать таких обязанностей. Я предлагаю рассуждать.
Изучение да? философии оставило свой след.
Видимо, видимо.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма города Апрелевка, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона в студии была Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».